Диалоги с Генри Сардаряном.
Ну что, друзья, в ближайший час мы будем обсуждать самые актуальные и интересные темы. В нашей студии доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации Генри Сардарян. Генри Тигранович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Меня зовут Андрей Матюхин, и я напомню, что работает телефон прямого эфира 951-0566, код Москвы 495. Не забывайте про WhatsApp, пожалуйста, 8-968-766-3311.
И можете также написать в телеграм-канал Сардарян. В комментариях мы тоже прочтем эти вопросы.
Обязательно.
И комментарии.
Обязательно это сделаем, потому что на самом деле темы, которые мы будем обсуждать, они, казалось бы, на слуху, но мы постараемся их с разного ракурса рассмотреть. Ну вот, например, Россия не собирается навязываться Западу, чтобы восстановить отношения. Но при этом готовы рассмотреть и взвесить предложения со стороны партнеров, которые не будут идти вразрез интересам страны. Так сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Понятное дело, что сейчас, ну, определенный момент напряженности, но мне представляется, что вот некоторые страны Запада, ну, такого Запада условно, да, там та же Венгрия, та же Сербия, вот мы об этом все время говорим, Италия, кстати, возможно, да, и ряд других, они как-то не особо хотят дистанцироваться. Они находятся под давлением, но уж сильно дистанцироваться от России они не хотят. Что думаете по этому поводу?
Здесь нужно понимать, что у них играет свою роль два фактора. Один — это внешнее давление, которое, безусловно, оказывается Соединенными Штатами Америки. С другой стороны, вот это какая-то совершенно ненормальная пропаганда, которая проводится крупнейшими средствами массовой информации и проводится достаточно однобоко, исключительно представляя одну позицию. Она играет свою роль и в отношении общественного мнения. Если мы посмотрим на опросы общественного мнения в этих странах, то мы увидим, что у населения достаточно высокие такие отрицательные оценки в отношении России, и многие политики, естественно, пытаются для себя капитализировать это. Кто-то критикует своих оппонентов, которые до этого обладали более дружественной позицией по отношению к нашей стране. Многие начинают открещиваться, потому что просто понимают, что вот в настоящий момент, в ближайшие несколько месяцев, для них это может быть большой проблемой на любых выборах, если их будут с этим ассоциировать. Но это ровно таким же образом через несколько месяцев может ситуация повернуться в обратную сторону, когда люди начнут получать счета, когда они начнут платить значительно больше, и вдруг окажется, что Украина и их представление о том, что они там защищают якобы какую-то свободу, это, конечно, все хорошо, но конфликт с Россией приводит к тому, что им просто очень сложно жить. И это очень дорого жить, очень тяжело жить. И как минимум позиция о том, что никаких контактов с Россией, все необходимо обрубить, не общаться и так далее, эта позиция начнет постепенно уходить. Здесь вот испытывая сейчас какие-то иллюзии, что там сейчас много людей, которые к нам относятся с симпатией, но просто вот давление. Надо здесь быть реалистами. В действительности такой русофобии, как сейчас, давно не было. Либо она была, но просто не было зеленого света на то, чтобы это демонстрировать. Сейчас мы видим, что люди относятся к нам как напрямую к своим врагам. Они до этого пытались играть в эту игру, что вот несчастный народ России, он, значит, этого всего не хочет, но вот, значит, там такое руководство. Сейчас, когда они понимают, что это общая коллективная воля нашего народа защитить наших братьев, сестер на Донбассе и сделать все для их безопасности, теперь стали говорить о том, что это вообще не люди, что с ними ни о чем говорить нельзя, их надо изолировать. И, собственно, все эти заявления, вот, скажем, в том числе Берлускони, о том, что, да, мы изолировали Россию от Запада, при этом изолировали сами себя от всего оставшегося мира, они в том числе и об этом. Поэтому, ну, Сергей Викторович — это министр иностранных дел, и хотя Владимир Владимирович Путин шутил насчет того, что иногда ему кажется, что это министр обороны, а не министр иностранных дел, настолько жесткую позицию он занимает, тем не менее, понятно, что будет странно, если министр иностранных дел скажет: да не будем мы вообще ни с кем больше никогда общаться, что бы ни случилось, все, мы там разрываем навсегда, навеки вечные.
Он поэтому и дипломат, да? Он,
конечно, мы всегда оставляем дверь такой открытой для того, чтобы можно было начать хотя бы какой-то диалог. Ну, честно говоря, в краткосрочной, я даже в среднесрочной перспективе с трудом себе представляю, о чем и как может вестись этот диалог. Но было бы странно, если бы наш министр иностранных дел сказал бы что-то другое, что мы никогда, ни при каких обстоятельствах больше не готовы разговаривать с Западом ни о чем. на то
а можно ли вообще предположить, что в этом диалоге мы можем доверять Западу? Потому что ведь неоднократные уже были случаи и в 2014 году, и позже, когда на Западе говорили одно, а делали совершенно другое.
А кому можем доверять? Ну вот в международных отношениях кто, какая такая страна есть, которой в общении мы можем сказать, вот этой стране мы можем доверять настолько, что мы можем, не подписывая документов, просто на условии каких-то джентльменских соглашений надеяться, что кто-то... Понятно, что здесь вряд ли есть пространство для таких доверительных взаимоотношений. В случае с Западом речь еще идет о том, что понятно, что могут складываться положительные отношения личные между отдельными руководителями. Вот, скажем, у нашего президента были прекрасные, очень хорошие взаимоотношения с Сильвио Берлускони. Мы видим, когда дошло до уже такого мощного институционального противостояния, он, будучи встроенным в глобальную политическую элиту, я не знаю, уже вынужденно или целенаправленно, но решил обрубить свои дружеские отношения и подвергнуть критике нашу страну.
Генри Тиграновича, знаете даже, о чем вспомню? В 2015 году Сильвио Берлускони, ну, с частным визитом, как он тогда сказал, с частным визитом, приезжал в Крым и был тогда с Путиным в Крыму и посещал даже ряд мест, в том числе кладбище в Балаклаве. Ни на что сейчас не намекаю, да, но с этим визитом теперь Берлускони могут сказать, а мы против вас санкции можем ввести за посещение Крыма, да, то есть... Ну, условно, да, да, понимаете? Но это же говорит действительно о высоких дружеских отношениях.
И очень близкие отношения. Насколько я знаю, даже на вилле Сильвио Берлускони в Аркоре есть отдельная такая беседка, которая из березы сделана для того, чтобы вот в случае визита Владимир Владимирович мог отойти и поговорить по телефону. Но, по крайней мере, об этом рассказывали в различных передачах, которые снимали про него, и он несколько раз об этом говорил. Мы знаем, что были... Кстати, многие говорят о том, что были прекрасные личные взаимоотношения между нашим президентом и Джорджем Бушем-младшим, да, что вот они тоже на личном уровне. Но я думаю, наш президент настолько опытный человек, что он никогда не путает личные хорошие доверительные отношения с институциональными интересами государств, которые могут совершенно с этим никак не соотноситься, и поэтому... Здесь любые договоренности, которые у нас могут быть с западными странами, они будут не просто и должны не просто лечь на бумагу и стать юридически обязывающими, но мы еще должны очень четко понимать, какой механизм гарантий для того, что эти соглашения будут соблюдаться. А так то, что нас наши партнеры, как в фильме «Джентльмены удачи», значит, обманут при первой же возможности, здесь в этом, конечно, сомневаться не приходится.
Уже много мы говорили в эфире о несостоявшемся визите в Белград министра иностранных дел, но и в том числе Лавров прочитал послание по сохранению исторической памяти, подготовленное к визиту в Белград. И если говорить, ну вот не только об этом послании, потому что он там как раз и говорил, что будем достойны памяти советских и югославских воинов, павших в борьбе с фашизмом, Сербия и Россия солидарны в усилиях по сохранению правды об истории Второй мировой войны, не позволим возродить нацизм. Именно так собирался написать в книге памяти Лавров. Но вот что касается визита в Сербию на фоне отказа Болгарии, Северной Македонии и Черногории, что здесь можно сказать? Который вот воздушный коридор закрыли.
Я думаю, что это очевидная вполне попытка не просто со стороны этих государств выслужиться и показать свою наивысшую степень лояльности Соединенным Штатам Америки, но это еще и способ оказать психологическое давление на нашу страну. То есть это, скажем, внутриполитическое восприятие населением, что вы смотрите, как нас изолировали или ограничили, что там даже министры иностранных дел не дают долететь на встречу и на мероприятие в другое государство. Очевидно, что это достаточно дешевая провокация со стороны, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки, западных стран, потому что понятно, что Северная Македония или Черногория вряд ли являются настолько крупными геополитическими игроками, чтобы взять на себя ответственность за такое решение. Но это те реалии, в которых мы в действительности сегодня находимся. И Я убежден, что в ответ на это будут абсолютно не просто зеркальные. Мне кажется, давно настала пора давать асимметричные ответы. Не делать то же самое, что делать в нашем отношении, а наносить еще более ощутимый вред в данном контексте. Тем более, что благо территория нашей страны настолько большая, что, лишая возможности пролета над территорией нашей страны представителей самых разных государств, мы, конечно, значительно удлиняем и усложняем маршруты для их перелетов, и они должны понимать, что ничто здесь не останется безнаказанным. Более того, вот сейчас курортный сезон, и тысячи, если не десятки тысяч наших сограждан едут на отдых, в том числе и в Черногорию. Это очень весомая статья дохода для местного бюджета. Может быть, стоит нам подумать о том, вообще, насколько целесообразно, чтобы наши граждане сейчас летали туда, если они не пускают туда нашего министра иностранных дел, просто пролететь над этой территорией. То есть я думаю, что здесь нужно исходить в первую очередь из такой логики, чтобы каждый такой шаг представители этих стран понимали, что окажет огромное негативное воздействие и будет очень ощутимым для них.
Я напомню, что у нас телефон прямого эфира работает 951-0566, код Москвы 495. Есть звонок у нас как раз в тему взаимоотношений, российско-сербских взаимоотношений. Давайте послушаем.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
К уважаемому эксперту у меня такой вопросик. А почему бы не приехать в Учичу министру иностранных дел, например, Сербии, к нам в Москву, чтобы не подставлять Сергея Викторовича Лаврова? Как будто об этом не было известно и предполагать заранее. Тем более за огромную, за хорошую сказочную цену на газ, которая вместо 400 сократилась до $270 за 1000 кубометров. А Вучич это совсем не пророссийский на самом деле президент. Просто вы станете пальцы на руках и на ногах загибать его не пророссийских инициатив, а не тех слов, которые он сопоставил с Милошем Земаном. Это первый вопрос. А второй вопрос. Ну, достаточно сказать о премьер-министре Анне Брнабич, против которой в 2019 году вышли протестанты на улицу, когда он ее назначил. Проработавшая 10 лет в агентстве международного развития, возглавляет политическую американскую организацию, содействующую совсем не пророссийским сербским настроениям. И второй вопрос. А почему мы так боимся сербских каких-то санкций? Неужели это несопоставимо с такими государствами, как Науру, Тувалу, Вануату или там Фиджи, например?
Спасибо большое. У вас тут целых три вопроса получилось, да? Так, ну что?
Я думаю, что тот вопрос касательно того, почему бы им не приехать сюда, это, мне кажется, больше связано...
Ну, пригласили министра иностранных дел, теперь уже в Москву он прилетит.
Конечно, да. Это больше связано и с протокольными мероприятиями, и с тем, что даты определенные, и... Ну, вряд ли мы должны свои взаимоотношения со странами в мире позиционировать таким образом, что мы больше никуда летать не будем, пусть все сами сюда прилетают. Наоборот, наши визиты в различные страны мира показывают, что мы ни в какой изоляции не находимся. Просто в данном случае имела место такая провокация определенная. Ну, с тем, что говорил наш уважаемый радиослушатель насчет позиции Вучича и того, что она не настолько пророссийская, ну, в общем-то, часто видим, что его подвергают критике его внутриполитические оппоненты за то, что она могла быть более пророссийской. Он это, как правило, оправдывает тем, что поле для маневра у Сербии недостаточно большое. Здесь это совершенно очевидно. Вот то, что касается того, почему мы боимся сербских санкций, я его не очень понял этот вопрос, поэтому не смогу на него ответить. То есть я не очень понял, каких сербских санкций мы боимся.
Ну, имелось в виду, наверное, что сербские санкции могут быть сравнимы с какими-то, может быть, третьими странами, хотя конкретно сербских санкций же
нет.
Нет,
да, Сербия не вводила санкции.
Санкции общеевропейского характера, к которым присоединилась частично. Частично присоединилась Сербия. Вот, вот, наверное, это имелось в виду. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся к разговору.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-951-05-66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Продолжаем беседу в нашей студии доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации Генри Сардарян. Генри Тигранович, теперь еще одна тема. Алла Бут, супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута, обратилась с письмом к главе МИД России Сергею Лаврову в связи с резким ухудшением состояния мужа. Вообще, на самом деле, это уже далеко не первое обращение раз. Во-вторых, уже неоднократно говорили о том, что состояние здоровья Виктора Бута, арестованного еще в начале марта 2008 года, ухудшалось. Но вот как может развиваться ситуация? И вообще, может ли он все-таки вернуться в Россию?
Я думаю, что это, безусловно, может быть одним из переговорных пунктов. Но сейчас, я думаю, что акцент в большей степени смещен на вопросы, связанные с Украиной. Мы, в общем-то, неоднократно говорили о том, что центром принятия решений по Украине является не Киев, а Вашингтон, и поэтому мне кажется, что в рамках каких-то очень больших договоренностей уже, таких стратегических, все вопросы могут обсуждаться, но для этого нужно, чтобы мы успешно завершили спецоперацию, разгромили вооруженные силы и националистические батальоны Украины, после чего будет очевидно, что продолжение этой политики бессмысленно в нашем отношении и придется теперь заново договариваться. И одним из многих вопросов на столе переговоров может быть в том числе и данный вопрос, и обмены какие-то, в которых могут быть заинтересованы американцы.
Вот знаете, если говорить о разных вопросах, связанных, например, с информационным состоянием, с киберсостоянием, с кибермошенничеством и с киберпреступностью, то в МИД России пообещали твердый ответ в случае продолжения киберпровокации Украины. Если более подробно, то Украина при помощи США осуществляет кибератаки на критическую инфраструктуру России. Ну а в случае их продолжения, вот таких атак, ответ со стороны России будет твердым и решительным, так заявили в Министерстве иностранных дел. Вообще, все, что касается кибератак со стороны там третьих сторон, со стороны Украины, это уже не первый, далеко не первый случай. Я могу только вспомнить то, что было на слуху и достаточно массово. Это, может быть, не касается каких-то вот прям кибератак. Хотя было выявлено, что это с территории Украины. Это когда рассылка была писем по школам и учебным заведениям в разных регионах.
С тем, что они якобы заминированы.
Да, якобы заминированы. И в Приморском крае это было, и в Московской области, и в Крыму, и в ряде других регионов. То есть по всей стране вот такие рассылки делались. И потом выясняли службы, что эти рассылки делались с территории Украины. Как мы можем отвечать? И вообще, насколько это такая жесткая, опасная ситуация противостояния?
Мне кажется, что сейчас ключевое значение имеет течение спецоперации, потому что от нее зависит все, и понятно, что после того, как у Украины будет завершен процесс демилитаризации, после этого какие-то отдельные хакерские атаки, еще что-то, они, конечно, могут иметь место, но в рамках такого партизанского противостояния оставшихся идейных таких националистов в нашей стране. Но во всем остальном смысла уже какого-то у этих действий не будет. Сейчас, мне кажется, вот, слыша те заявления, которые делают представители западных стран, складывается ощущение, что этот момент близок как никогда. Потому что думать, что там Байден выступает и говорит, ну, сдавать территорию или нет, это решение украинского государства, это не нам решать. До этого каждый раз любой представитель государственной власти, в первую очередь США, говорили по 10 раз на день о территориальной целостности, суверенитете, нерушимости границ и суверенности Украины. Это вот такая заезженная пластинка, которой пользовались, начиная с 24 февраля, а по-хорошему еще и до этого. Теперь об этом никто не говорит. Это теперь вопрос выбора самой Украины. До этого говорили о том, что Украине самой решать, что является успехом в ее противостоянии России. Мы все чаще слышим, что нам предлагают те решение и ту позицию, которую президент России выдвигал в декабре месяце, в январе месяце. И теперь начали говорить об этом, но уже поздно, потому что понятно, что с ходом и с течением спецоперации, чем большего успеха мы добиваемся, тем выше становятся наши требования. Иначе какой смысл ставить те же условия, которые можно было получить в условиях отсутствия спецоперации там несколько месяцев назад? И исходя из этого, я думаю, можно сделать вывод о том, что, несмотря на эти публичные заявления, хотя даже если слушать публичные заявления украинских представителей, то также может сложиться очень понятная картина того, что на самом деле происходит сейчас на территории Украины. Когда нам рассказывают про тактические отступления, про то, что они отступают для того, чтобы победить, про то, что это все хитрости, и сдача Азовстали – это хитрость, и это вообще не сдача в плен, а эвакуация. Ну, здесь совершенно понятно, что теперь это руководство этой страны поставило своей целью не попытку сопротивления на поле боя, а максимального сохранения власти в собственных руках, и для этого, в общем-то, нацелено только на пропаганду среди населения, которая может отсрочить момент фактического распада не только государственной власти как таковой, но и всей украинской государственности в целом. Потому что вот представьте себе картину, когда вас полгода накачивают этой пропагандой, которая там, господи, от американских знаменитостей до самых обычных европейцев по
и до жены Байдена.
Жены Байдена. Все ходят с этими флагами. На Евровидении все за вас плачут. Там везде все для вас деньги собирают. Беженцев принимают. Вот вроде весь, как их любят называть, цивилизованный мир с вами. Вы, оказывается, вообще боги войны. Сражаетесь так, как Ахиллес не мог представить себе в свое время. Владеете такими техниками боя, которые там японские самураи мечтали бы когда-нибудь овладеть. И тут, бац, в один день оказывается, что все это время врали, что русские с момента начала спецоперации до ее завершения следовали четкому плану, срокам, и им в этом сопутствовал успех на каждой из стадий проведения спецоперации. Вы понимаете, что после этого вот этот огромный рейтинг и высокий уровень легитимности действующего руководителя Украины, он ровно так же переворачивается с ног на голову и становится не то что антирейтингом, он фактически, Украина оказывается на грани еще одной гражданской войны, которая способна уже полностью уничтожить государственность на данной территории. И понятно, что украинский народ, к которому у нас в стране относится очень большой симпатией, трепетом, теплотой, он окажется на пороге очень страшных испытаний. И как раз та часть этого народа, которая решит связать свою судьбу с Россией, может быть в составе Российской Федерации. Либо, как мы сказали, они сами принимают. Мое личное мнение, что для них лучшим решением было бы войти просто напрямую в состав Российской Федерации. Ну, это им решать самим. Вот у этой части украинского народа, я думаю, по крайней мере, будет гарантирована безопасность, и как предсказуемость их будущего и возможность для их детей жить уже в нормальной мирной стране.
Будущего. Вы знаете, вот затронули вы такую тему, да, обмена пленными в том числе. Это важная тема, и ее поднимала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она заявила, что Международный комитет Красного Креста по-разному относится к военнопленным россиянам и украинцам. И она сказала, что вот когда она это говорила, отметила, что мы видели, когда пленные выходили из Азовстали, присутствовал Красный Крест, с блокнотиками переписывали и составляли реестр. О чем это может говорить? То есть, казалось бы, это должна быть непредвзятая организация.
Я вас умоляю. Я так часто слышу сейчас, вот так получилось, что вот мне выпала честь представлять Россию в комитете ООН по госуправлению, комитете экспертов ООН по госуправлению. И я достаточно уже неплохо себе представляю примерный контингент людей, которые вот в различных таких международных организациях находятся. И я все чаще от своих коллег, причем не только представляющих Россию, но и тех, с кем просто дружественные, нормальные отношения из других государств, слышу, что, знаете, сейчас очень часто угрожают американцы различным либо руководителям, либо вот топовым таким менеджерам этих международных организаций, либо подведомственных ООН, либо просто у которых штаб-квартира в Нью-Йорке находится. Они начинают угрожать таким образом, что, слушай, мы же знаем, куда там у тебя ребенок, в какую школу ходит. Мы же знаем, где у тебя банковский счет. Знаем, сколько на этом счету денег. Мы же там можем запрос направить, можем проверку начать, можем еще что-то. И это способ очень удобного шантажа. Если человек там 10 лет живет на территории Нью-Йорка, просто потому что там штаб-квартира находится, и у него там рабочее место, Их начинают, и вы поэтому часто слышите, там какая-нибудь, я не знаю, сельскохозяйственная организация или еще что-то. И вдруг такие заявления по России, Украине, геополитическим изменениям. Вы думаете, слушай, а ты тут при чем вообще? Как с тобой это связано? В действительности никаких ресурсов наши американские оппоненты не жалеют для того, чтобы оказывать такое давление на нас. И в данном случае, это, конечно, не исключение, что далеко за примерами ходить, если... На протяжении всего этого времени, вот 8 лет война на Донбассе шла, и фактически за 8 лет мы ни разу не видели никакой подобной реакции в отношении тех людей, наших соотечественников, которые погибали на Донбассе во время той войны, которую развязало руководство Украины, чтобы в поддержку этих людей проводились какие-то акции или выражались озабоченности такие, оказывалось давление на украинское руководство. Ничего подобного не было.
Продолжим обязательно эту беседу. Напоминаю, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации Генри Сардарян в нашем эфире на радио «Спутник». Мы продолжим после новостей.
Диалоги с Генри Сардаряном.